требует, чтобы Россия вывела дополнительный контингент из Абхазии.
Сегодня Россия помогает сепаратистам в узаконивании результатов этнической чистки. Последние шаги России являются несправедливыми, неприемлемыми и представляют угрозу не только для Грузии, но и для безопасности всего региона.
Согласные и несогласные отметили Первомай.
Нужно сопротивляться полицейскому режиму, нужно сопротивляться той криминально-олигархической системе, которая порождает массовое бесправие людей.
Инженер из Амштеттена признался в неслыханных злодеяниях.
Житель признался на допросах, что запугал узников подвала и парализовал их волю угрозой в случае нападения на него пустить в подвал газ и всех таким образом убить.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным сюжетом недели оставалось российско-грузинское противостояние из-за миротворческого контингента в Абхазии, который Россия, ссылаясь на соглашение 1994 года, решила увеличить. Тбилиси называет действия Москвы актом военной агрессии. Я попросил корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе напомнить, как развивались события еще до последнего пика дипломатического противостояния.
Обострение давнего конфликта вокруг Абхазии произошло после Бухарестского саммита НАТО, в ходе которого по интерпретации грузинской стороны Североатлантический альянс принял принципиальное решение о том, что Грузия и Украина со временем станут членами НАТО, а также известного распоряжения президента России, который поручил правительству с одной стороны усилить сотрудничество во всех сферах с непризнанными республиками Абхазии и Южной Осетии, а с другой отменить все те ограничения, которые были введены в отношении Грузии осенью 2006 года. В Тбилиси сочли, что тем самым Россия пытается с одной стороны поддержать непризнанные республики, а с другой сохранить хорошие отношения с Грузией. Однако председатель парламента Нино Бурджанадзе заявила, что Грузия готова к улучшению отношений с Россией, но только при условии, если Москва отменит решение о прямых связях с Абхазией и Южной Осетией. Наша задача, чтобы отношения с Россией были нормальными, но отношения не могут быть нормальными за счет нашего суверенитета, за счет ущемления наших национальных интересов. Говорить об улучшении отношений с Грузией, а с другой стороны налаживать особые отношения с Абхазией и Южной Осетией – совершенно взаимоисключающие вещи. Заявила госпожа Бурджанадзе. В то же время из районов, прилегающих к реке Ингури, ставшей линией разделения сторон после завершения грузино-абхазской войны в сентябре 1993 года, приходили тревожные сообщения о концентрации войск. Президент Абхазии Сергей Багапш обвинил грузинскую сторону в нагнетании напряженности и, по сути, предъявил Тбилиси ультиматум. Господин Багапш заявил, что если абхазская сторона не получит внятного ответа от грузинской стороны или от миссии наблюдателей о том, что происходит на абхазских рубежах, то Абхазия начнет выдвигать войска ближе к границе с Грузией.
Причем, согласно заявлению одного из лидеров оппозиционной консервативной партии Зведа Дзидзигури, он сам видел, находясь в Западной Грузии, как двигались по дорогам колонны машин с солдатами, артиллерией и бронетехникой. Но это заявление грузинского оппозиционера госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили охарактеризовал как безответственное и близкое к измене. По его словам, сама география Грузии такова, что войска могут двигаться либо на восток, либо на запад. Однако я подтверждаю, что Грузия не собирается воевать в Абхазии и призываю абхазскую сторону не поддаваться на провокации. Конец цитаты. По словам министра обороны страны Давида Кезерашвили, передвижение войск связано с учениями, которые были запланированы еще полтора месяца назад и не имеют отношения к последним событиям вокруг Абхазии. Источники в Министерстве внутренних дел также опровергали данные о вводе в Кодорское ущелье Абхазии дополнительных частей и утверждали, что речь идет всего лишь о ротации расквартированного там ограниченного полицейского контингента. По истечении срока ультиматума абхазская сторона приступила к выдвижению войск в сторону Гальского района. А в воскресенье начальник генерального штаба вооруженных сил Абхазии, отставной российский генерал Анатолий Зайцев, заявил, что над Гальским районом сбит грузинский разведывательный самолет. Президент Грузии Михаил Саакашвили несколько раз за последние дни выступал по всем каналам грузинского телевидения с чрезвычайным обращением к стране и заявлял, что необходимо сплотиться перед лицом суровой реальности, возникшей в результате действий России в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также инцидента с уничтожением грузинского беспилотного самолета в небе над Абхазией. Мы вынудим всех утратить желание осуществлять враждебную политику против Грузии. Наша страна готова на ответные действия против российской агрессивной политики для сохранения безопасности государства. Мы защитим и не уступим территориальную целостность Грузии. Все наши усилия будут направлены на сохранение мира и демократических ценностей. Поэтому и была сформирована сильная армия. Усилены отношения с ЕС и НАТО. Сегодня Россия помогает сепаратистам в узаконивании результатов этнической чистки. Последние шаги России являются несправедливыми, неприемлемыми и представляют угрозу не только для Грузии, но и для безопасности всего региона. Подчеркнул президент Саакашвили. На закрытом заседании Совета Безопасности ООН все-таки обсуждался инцидент с грузинским дроном, а также последние решения Москвы об углублении связей с Абхазией и Южной Осетией. Но в результате заседания не было принято никакого официального документа. Все это время в Тбилиси продолжали утверждать, что грузинский самолет-разведчик израильского производства был сбит российским истребителем. Впрочем, независимые эксперты напоминают, что согласно заявлению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, цитирую, абхазские ВВС еще в 93-м году приобрели два самолета Су-27 там, где их тогда можно было купить. Конец цитаты. Силуэт самолета, запечатленного камерой беспилотника за несколько секунд до взрыва, по мнению экспертов, как раз очень похож на Су-27. Еще более накалило обстановку заявление спецпредставителя МИД России Валерия Киньякина, который не исключил возможности применения России военной силы для защиты российских граждан в Абхазии и Южной Осетии. Грузия добилась рассмотрения вопроса о последних шагах Москвы на заседании Совета НАТО в формате 26+1. В результате разразился громкий скандал, поскольку грузинские журналисты, либо плохо владея английским языком, либо выдавая желаемое за действительное, приписали официальному представителю НАТО Джеймсу Аппатурай слова о том, что в ходе заседания страны Североатлантического альянса якобы выступили за вывод российских миротворцев из Абхазии. Гневная реакция господина Аппатурай, который заявил на брифинге, что никогда за все время профессионального общения с прессой не сталкивался с подобным извращением его слов, свидетельствовало о том, насколько в Брюсселе на самом деле опасаются испортить отношения с Россией. Тем не менее, Москва без согласования с Тбилиси и несмотря на протесты грузинской стороны приняла решение об увеличении своего миротворческого контингента в Абхазии до максимального уровня, предусмотренного соглашениями 1994 года, то есть до 3000 солдат и офицеров. Президент Саакашвили в ответ вновь повторил свое предложение об определении статуса Абхазии и Южной Осетии в рамках Федеративной Грузии, обещав бывшим автономиям посты вице-президентов с правом вето на любые важные решения. И ни разу в ходе последнего выступления он не упомянул о планах вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии, что, по всеобщему мнению наблюдателей, свидетельствует о том, что высшее грузинское руководство пока, по всей видимости, осознает опасность радикальных шагов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Разговор о споре между Москвой и Тбилиси мы продолжим во второй части нашей программы примерно через 50 минут, а сейчас о другом дипломатическом противостоянии между Вашингтоном и Минском. Оно может привести к разрыву дипломатических отношений между двумя странами. Сегодня Белоруссию покинули 11 американских дипломатов, и в посольстве США осталось всего 4 сотрудника. Дипломатический конфликт между Минском и Вашингтоном разгорелся несколько месяцев назад после введения Соединенными Штатами санкции против государственного предприятия «Белнефтехим». В марте-апреле Белоруссию под давлением властей покинул американский посол и большинство работников дипмиссии. На этой неделе появились сообщения, что Госдепартамент США потребовал от Белоруссии закрыть свое посольство в Вашингтоне и консульство в Нью-Йорке. Однако впоследствии информация была откорректирована. Официального решения пока нет. Однако США предупреждают, что развитие событий может вынудить их пойти на такой шаг. Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Белоруссии Джонатан Мур на этой неделе предупредил, что Вашингтон в скором времени расширит санкции в отношении белорусских предприятий. По его словам, это произойдет, если власти Белоруссии не выпустят заключенных оппозиционеров Александра Козулина, Сергея Парсюкевича и Андрея Кима. Политолог Денис Мильянцов считает, что угроза Вашингтона не голословна.
Беларусь вызвали из политвязни.
Когда Беларусь освободит политзаключенных, тогда у американской стороны будут все основания пересмотреть свой подход к санкциям. В таких вопросах у них очень прозрачная политика, а здесь просто все упирается в личные амбиции руководителя Белоруссии. Александр Лукашенко не хочет пойти на этот шаг, поскольку видит в определенных людях, которые находятся за решеткой, своих личных врагов. Прежде всего, это касается его оппонента на президентских выборах Александра Козулина. Если Белоруссия в итоге не освободит политзаключенных, то возможны варианты, как уже было в советское время. Дипломатические представительства Белоруссии и США получат ограничения по своему региону. То есть по аналогии, когда советские дипломаты в США имели закрытые зоны, куда они никогда не могли попасть. Точно так же и американцы в СССР имели закрытые территории.
Так и американские в Советском Союзе так само имели такие закрытые территории.
Американский политолог, президент компании EDK Consulting Эли Краковский считает, что полный разрыв отношений между Вашингтоном и Минском возможен.
Я считаю, что ситуация действительно редкая. Госдепартамент очень не любит закрывать свои посольства за границей и чужие посольства у себя. По целому ряду причин. Закрытие посольств и прекращение дипломатических отношений – это признание того, что все дипломатические усилия исчерпаны и безуспешны. Закрытие американских посольств, как правило, бывает вызвано крайней нестабильностью ситуации в той или иной стране или разрастающимся вооруженным конфликтом, угрожающим жизни американских дипломатов. Конфликт с Белоруссией иного характера. Учитывая вызывающее поведение режима Лукашенко, я думаю, полный разрыв отношений между Вашингтоном и Минском возможен. Мне также кажется, что Соединенные Штаты своей жесткой позицией ставят более широкую задачу – показать, что с подавлением демократии в любой стране мира Белый дом, как и прежде, мириться не намерен. Правда, Вашингтон предпринимает более решительные шаги в отношении тех стран, от разрыва с которыми американские экономические, политические и партнерские отношения пострадают наименьшим образом. Беларусь совершенно очевидно в очень тесных и зависимых отношениях с Москвой. От обострения американо-белорусского конфликта Москва ничего не выиграет. Россия, поддерживая антидемократический режим Лукашенко, вызывает такие же чувства, как Китай, поддерживающий военную хунту Республики Мьянма. Ситуация с Беларусью совершенно не в интересах России, которая и без того подвергается критике со стороны Запада и за действия против Грузии, и за ядерное сотрудничество с Ираном, и за топливный шантаж как ближних, так и дальних стран Европы. Тот факт, что Соединенные Штаты еще не подписали приказ о закрытии посольств, показывает желание американской страны все же решить проблемы в рабочем порядке, без крайностей. Если же это не получится, я думаю, что Госдепартамент, а точнее сказать, администрация президента Буша, пойдет на крайние меры.
Мнение политолога Эли Краковского. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Более 2 миллионов человек участвовали в первомайских демонстрациях и праздничных мероприятиях по всей России. Самой массовой акцией стал митинг, организованный профсоюзами совместно с «Единой Россией» в Москве. На него собрались более 20 тысяч человек. Звучавшие на митинге социальные требования, например, повысить заработную плату, звучали довольно анекдотично. Власть нечто требовала сама у себя. Коммунисты свое первомайское шествие начали на Калужской площади. Под красными знаменами собрались по разным подсчетам от 2 до 4 тысяч человек. Геннадий Зюганов объясняет, что КПРФ теперь делает ставку на молодежь.
Молодежи с каждым днем все больше и больше. Она острее чувствует нынешние проблемы. Она хотела бы жить в уважаемой, сильной стране и одновременно быть уверенным, что у нее будет хорошая работа, достойная зарплата, настоящая семья.
Либеральная оппозиция 1 мая тоже вышла на улицы Москвы. Яблочники и правозащитники воспользовались этим днем, чтобы высказать свои несогласия с политикой власти. Гражданский марш стартовал от Соловецкого камня. Лидеры несли транспарант «Гражданское общество против полицейского государства», говорит зампред партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Мы используем ту дату, 1 мая, День солидарности трудящихся, для того, чтобы напомнить о гражданской
солидарности людям. Нужно сопротивляться полицейскому режиму, нужно сопротивляться той криминально-олигархической системе, которая сегодня сложилась в стране, которая порождает массовое бесправие людей. Вместе с правами отнимает и достаток. Это система, построенная в интересах узкокорыстных кланов, которые завладели государством в России и занимаются присвоением валового продукта. Подавляющее большинство граждан России не имеет перспектив развития, перспектив существенного улучшения своего уровня жизни и в конечном счете превращается в обслугу, что ли, власть имущих и олигархов.
В Петербурге 1 мая прошел марш несогласных. Основной лозунг – свободу и справедливость. Репортаж Виктора Резункова.
Матвиенко в Шепетовку и возьми с собой Вовку. Путин, лыжи, Магадан. Такие лозунги скандировали несогласные. Колонну несогласных возглавляли лидер Объединенного гражданского фронта Гая Каспаров, лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник и другие известные оппозиционеры. Первомайский митинг на Пионерской площади закончился концертом рок-групп «Телевизора», «Мухоморов», «СП», «Бабая», но Петербург на этом не угомонился. После победы «Зенита» на Петровском над германской «Баварией» со счетом 4-0 тысячи молодых людей гуляли в центре города всю ночь напролет, отмечая это событие.
В 1 мая несогласных в Петербурге участвовал бывший советник президента Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов. В своем выступлении он говорил о россиянах, арестованных по политическим мотивам. Вот что Андрей Илларионов сказал в интервью «Радио Свобода».
Я считаю, что сегодня в нашей стране нет более важной задачи, нет более важного лозунга, нет более важного требования, чем освобождение политических заключенных. В стране 21 века – это не просто позор, а наличие политических заключенных. Наличие политических заключенных отличает цивилизованную страну от варварства. Цивилизованное общество от варварского общества. В цивилизованном обществе любой человек имеет право на свое мнение, на его высказывание, на отстаивание той или иной политической или идеологической позиции. В цивилизованном обществе тюрьму не сажают за то, что у того или иного человека есть те или иные взгляды. Тот факт, что сегодня, в 21 веке, в России есть десятки политических заключенных, является тяжелейшим подтверждением того ужасающего положения, политического положения, в котором находится наша страна. Некоторое время тому назад в сравнении с Пакистаном, Зимбабве, Венесуэлой казалось оскорбительным для нашей страны, и многие так считали. Но сегодня мы видим, что произошло в Пакистане. В Пакистане оппозиционные политические партии получили возможность не только быть зарегистрированными в избирательной комиссии, но участвовали в политических выборах и победили. И более того, режим генерала Мушаррафа честно подсчитал эти результаты и признал, что оппозиционные партии одержали победу. Зимбабве, которая не является образцом и светочем демократии в современном мире, оппозиционное движение МДЦ было зарегистрировано, участвовало в политических выборах. И даже режим Роберта Мугабе признал, что на парламентских выборах МДЦ получило больше половины голосов. 2 декабря 2007 года в Венесуэле прошел референдум по предложениям в Конституцию со стороны Уго Чавеса. И даже в Венесуэле генералы отказались выполнять приказ Уго Чавеса о фальсификации результатов голосования и признали, что оппозиция набрала больше половины голосов. Иными словами, сегодняшняя Россия отстает уже не от Соединенных Штатов Америки, не от Центральной Европы и даже не от стран бывшего Советского Союза. Она в своем политическом развитии отстает от Венесуэлы, Пакистана и Зимбабве.
Считает Андрей Илларионов. В то время как лидер другой России Эдуард Лимонов находился в Петербурге на марше несогласных, его полуторагодовалого сына Богдана пытались похитить. Группа из трех молодых людей, двое парней и девушка, преследовали гулявшую по парку бабушку с ребенком. На выходе из парка они попытались вытащить Богдана из коляски, однако похищению помешали прохожие. Делом теперь занимается отдел МВД по борьбе с похищениями. То, что происходит, дико настораживает, заметил Эдуард Лимонов. Радио «Свобода. Итоги недели». Сегодня отмечается Всемирный день свободы прессы. К этой дате неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад, посвященный свободе печати в 195 странах. Эксперты отмечают небольшое снижение числа стран со свободной и частично свободной прессой и увеличение количества стран со средствами информации, находящимися под контролем властей. Лишь 37% живут сегодня в странах со свободной прессой. Россия и многие бывшие страны СССР проявили откровенную враждебность по отношению к свободной печати. В России прессе живется хуже, чем в Таджикистане, но лучше, чем в Гамбии, считают эксперты Freedom House. Подробнее об этом отчете Алан Давыдов.
Выступая на презентации, главный редактор отчета Карин Карликар отметила, что сегодня в мире намного больше стран со свободными СМИ по сравнению с 1980 годом, когда они выглядели на карте как островки. Однако журналистам все труднее бороться за право исполнять свой профессиональный долг. Ухудшение ситуации со свободой прессы началось 6 лет назад. Сегодня мы видим, что пресса в значительной части стран бывшего СССР из категории «частично свободной» перешла в категорию «несвободной». То же самое касается многих стран Азии и Африки. И это один из ключевых наших выводов в текущем году. Заметно ухудшилось положение прессы в России, Грузии и Кыргызстане и в ряде центральноевропейских стран. Среди 28 стран бывшего советского блока свободой прессы могут гордиться только 8. Самый высокий рейтинг у Эстонии, Чехии и Литвы. Замыкают эту группу стран Туркменистан, Узбекистан и Беларусь. Четвертое после Беларуси место снизу занимает Россия. Она не только пятый год подряд сохраняет за собой титул страны с несвободной прессой, но и переместилась вниз по 100-бальной штрафной шкале, получив 78 штрафных баллов, на 3 балла больше, чем в прошлом году. Вывод Freedom House об ухудшении ситуации со свободой прессы в России, я попросил директора этой организации по исследованиям Кристофера Уокера. Это часть наблюдаемой в России общей тенденции, состоящей в снижении планки всех ключевых параметров свободы прессы. Частичной иллюстрацией может служить освещение в России прошлогодних парламентских выборов. Контент-анализ, отчеты о деятельности СМИ и другие способы оценки освещения этой кампании показали, что альтернативным голосам было намного труднее, чем раньше, убедительно прозвучать и оказать политическое влияние на ход кампании. Другим аспектом оценки стало постоянное использование российской правовой системы в целях запугивания и ограничения независимых журналистов. Шквал уголовных и гражданских судебных исков к прессе также способствовал эрозии свободы прессы в 2007 году в России. Мы в отчете также отметили, что расследования всех громких убийств журналистов в России в последние годы не были проведены удовлетворительным образом и не дали результатов. И это убедительно указывает на рост безнаказанности для тех, кто преследует независимых журналистов. Есть ли у вас ощущение того, насколько адекватно сами россияне оценивают положение со свободой прессы в своей стране? Разумеется, я бы не хотел упрощенно оценивать взгляды россиян на отечественные средства информации. Я подозреваю, что эти взгляды весьма разнообразны. Но одним из парадоксов является то, что свыше 3/4 граждан страны получают новости и информацию от общероссийских национальных телеканалов, которые находятся под руководством или под контролем властей. Само по себе это сильно препятствует разнообразию мнений, способного дать людям объективную картину не только происходящего в стране и в мире, но и состояния прессы. Думаю, сейчас невозможно точно определить, как россияне относятся к своим СМИ, поскольку сами СМИ находятся под контролем. Из 195 стран, рассмотренных в докладе Freedom House, пресса 72 признана свободной, 59 частично свободной и 64 стран не свободной.
О ежегодном отчете Freedom House рассказывал Алан Давыдов. Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода сразу после сводки новостей. Есть ли основания верить слухам об избиении президента Ингушетии Зязикова?
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Белоруссию сегодня покинули 11 американских дипломатов. Как сообщают в диппредставительстве, в Минске остались 4 сотрудника посольства, в том числе временный поверенный в делах США в Белоруссии Джонатан Мур. Российские туристы, пострадавшие в аварии в Египте, не получат компенсацию от туроператоров. Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, россияне приобрели экскурсию вне договора с туристическим агентством. В Египте сегодня были опознаны тела 2 из 6 россиян, погибших 1 мая в автокатастрофе экскурсионного автобуса на трассе Шарм-эш-Шейх – Каир. В Петербурге совершено нападение на участников пикета против гомофобии. После завершения акции неизвестные подбежали к участникам пикета и несколько раз их ударили. Завидев милиционеров, нападавшие скрылись. Пикет проводился в молчании. Несколько представителей секс-меньшинств сидели на скамейках в парке с заклеенными ртами и раздавали листовки. А в Багдаде под американский авиаудар попал местный госпиталь. По сообщениям очевидцев, ранено около 20 человек. Госпиталь находится в районе Садр-Сити, где продолжаются столкновения правительственных войск войск с шиитскими боевиками. В Москве проходит международная конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. В форуме принимает участие более 2000 представителей 50 стран. Встреча между представителями тибетского духовного лидера Далай-Ламы и китайских властей состоится в воскресенье, сообщило правительство Тибета в изгнании. Пекин недавно согласился на переговоры, что многими было воспринято как уступка мировому сообществу, резко отреагировавшему на силовое подавление беспорядков в Тибете. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Главный политический слух этой недели был порожден популярным оппозиционным сайтом «Ингушетия.ру». По его информации, две недели назад в одном из московских отелей бизнесмен Муса Келегов избил президента Ингушетии Мурата Зязикова. Якобы охранники Зязикова нашли своего шефа без сознания и с разбитым лицом. «Ингушетия.ру» утверждает, что причиной драки между бизнесменом и политиком стало указание Зязикова, исполняющим обязанности прокурора Ингушетии Гелани Мержуева, написать заявление в суд о признании интервью Келегова газете «Время новостей» экстремистским. По информации Ингушетии.ру, соответствующее решение суд вынес еще 3 апреля. Келегов узнал о нем на днях, а узнав, решил поквитаться с обидчиком. Пресс-служба Мурата Зязикова опровергла сообщение об инциденте, назвав публикацию очередным провокационным клеветническим заявлением, а Муса Келегов ничего не комментирует. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова обратилась за разъяснениями к обозревателю «Времени новостей» Ивану Сухову, автору того самого интервью с Мусой Келеговым, из-за которого якобы разгорелся сыр-бор.
Мне трудно себе представить ситуацию, в которой эти два джентльмена могли оказаться вообще вместе в одном помещении, потому что между ними, насколько мне известно, уже довольно много лет весьма напряженные отношения. И оказаться где-то в одной компании им довольно затруднительно. Что касается информации Ингушетии.ру, то там появляется как адекватная информация, которая позволяет часто составлять впечатление о ситуации в Ингушетии, когда нет никаких сообщений больше нигде. Так и иногда и какие-то вещи непроверенные. Как вам известно, наверное, официальная пресс-служба президента Зязикова эту всю историю опровергла, поэтому я бы пока не торопился с выводами.
Иван, но Ингушетия.ру, рассказывая подробности некоторые этого инцидента, в частности, ссылается на то, что в феврале Муса Келегов дал интервью вашему изданию, конкретно вам, и именно это интервью, точнее, то, что произошло после его опубликования, и послужило поводом для драки. Будто бы, опять же, упоминает Ингушетия.ру, Зязиков инициировал возбуждение уголовного дела по факту экстремизма. Было вынесено решение суда 3 апреля, который признал заявление вот эти вот Мусы Келегова, сделанные в интервью вам, экстремистскими. По логике вещей, в случае, если возбуждается дело об экстремизме, должно же проходить следствие, и в том числе наверняка должны были бы опрашивать и вас, как, собственно, автора этого интервью. Скажите, пожалуйста, приходил ли к вам кто-нибудь из правоохранительных органов, задавали ли вам вопросы относительно того, что рассказал вам Келегов в интервью в феврале?
Что касается интервью, да, такой факт имел место быть. Мы записывали серию интервью с ингушскими политическими деятелями. Муса Келегов был вторым после Мухарбека Аушева. Мы были заинтересованы в участии в этой серии, и Муса Келегов дал интервью газете «Время новостей», это было большое интервью на полосу. Насколько я себе представляю, законодательство об экстремистской деятельности ничего экстремистского в этом тексте не содержалось. Никаких призывов там к насильственному свержению конституционного строя в Ингушетии или тому подобных вещей там не было. Там был достаточно критический взгляд на ситуацию в Ингушетии. С точки зрения Мусы Келегова, достаточно большая доля ответственности за происходящее в этой республике лежит на ее президенте Мурате Магомедовиче Зязикове. Скорее всего, это и не понравилось господину Зязикову. Муса Келегов предлагал там кандидатуры политиков, которые могли бы заменить господина Зязикова в кресле президента Ингушетии. Но не более того.
То есть кто-то из представителей правоохранительных органов по поводу содержания каких-то экстремистских лозунгов и призывов в этом интервью не обращался в редакцию газеты?
С 11 февраля, с того момента, как это интервью вышло, никаких контактов с правоохранительными органами по поводу этого интервью у нас не было. Более того, мы пытались, естественно, непосредственно обратиться в администрацию президента Зязикова с предложением ответить на два оппозиционных интервью, которые вышли в нашей газете, потому что мы прежде всего заинтересованы в том, чтобы презентовать, так сказать, достаточно объективную и взвешенную картину ситуации. И мне казалось естественным, что администрация Зязикова или сам Зязиков мог бы ответить на два довольно резких оппозиционных интервью, вышедших практически циклом. Это было бы хорошее завершение. Однако пресс-секретарь президента на тот момент Александр Рыжев сказал, что администрация президента в интервью газете «Вечерних новостей» не заинтересована. Однако при этом разговоре не упоминалось ничего о каких-то судебных делах в связи с интервью Келлигова.
Ну и, наконец, Иван, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, чем можно объяснить появление вдруг этой информации на оппозиционном ингушским властям сайте?
Трудно сказать. Я не знаю. Мне кажется, что вся эта история с избиением, которая опровергнута, я еще раз подчеркиваю, администрации президента Зязикова, еще одна попытка атаки на него, которая ведется в течение уже нескольких месяцев. Могу только предположить, что поскольку перед инаугурацией Медведева очень сильные разговоры о всяких кадровых заменах, в том числе на Северном Кавказе, возможно, кто-то считает, что такое сообщение могло бы стать в глазах кого-то из сотрудников кремлевской администрации некой последней каплей, и, может быть, кадровые решения по Ингушетии могли бы показаться кому-то способом избежать развития скандала.
Слухи об избиении президента Ингушетии Марьяна Тарачешникова обсуждала с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе весь мир узнал о существовании австрийского городка Амштеттена. Сотни журналистов устремились на улицу Ипштрассе, чтобы рассказать историю 73-летнего инженера Йозефа Фрицля, который насиловал собственную дочь с 11 лет, а затем на 24 года запер ее в подвале. В этом подвале отец прижил с дочерью 7 детей. 3 детей находились от рождения вместе с матерью и лишь на днях впервые в своей жизни увидели мир и вдохнули свежий воздух. Один ребенок, Элизабет, умер вскоре после рождения, а еще 3 детей, одновременно внуков амштеттенского монстра, жили вместе с ним и его женой в качестве приемышей. История обрастает все новыми подробностями. О них рассказывает Юрий Векслер.
Йозеф Фрицель, ведший как минимум четверть века двойную жизнь, один раз как бы намекнул одному из квартирантов на свою тайну, сказав: «Когда-нибудь этот дом станет знаменитым». Его предсказание сбылось. Похоже, что в конце жизни Фрицель захотел как раз известности, так как, по сути дела, сам открылся и после ареста во всем признался. Сначала он по своей воле разрешил выйти из подземелья и обратиться за медицинской помощью своей 19-летней заболевшей дочери-внучке, а затем и ее 42-летней матери, после чего он уже под давлением полиции сообщил код установленного им в подвале электронного замка и дал таким образом возможность освободить еще 2 сыновей и внуков в возрасте 5 и 18 лет. То есть, по сути дела, он сам сдался, хотя не заболел серьезно с угрозой для жизни его дочь. История эта могла еще долго оставаться невидимой. Ныне арестованный, он не выказывает никаких признаков раскаяния, говорит представитель окружной прокуратуры по связям с общественностью Герхард Седлачек. По словам судьи и следователей, Фрицель был внутренне как будто готов к тому, что ему теперь предстоит, и он не выказывает при допросах вообще никаких эмоций, коротко отвечая на вопросы без особых подробностей. Справка. До того, как начать двойную жизнь, Фрицель был уже отцом 6 детей, которым сегодня от 30 до 50 лет. Все они живут отдельно. Одну свою дочь-внучку Лизу он удочерил, а 2 других детей, ныне 15-летнюю Монику и 12-летнего Александра, официально взял на воспитание. В подвале, в котором эти дети родились, оставались жить 19-летняя Керстин, 18-летний Штефан и 5-летний Феликс. Теперь эта история приобрела международный резонанс. Есть 2 вопроса, которые волнуют, уже можно сказать, всех, как в самом городке, так и за его пределами. Можно ли было распознать этого человека раньше, и были ли у него, если не сообщники, то кто-нибудь, кто помогал ему, например, установить 300-килограммовую дверь в подвале. Большинство экспертов отмечают логистические и психологические таланты преступника, его психологическую устойчивость и выносливость. Ведь ему, создавшему легенду о дочери, которая якобы сбежала из дома и скрывалась в какой-то секте, о том, что она подбрасывает ему и жене своих детей, надо было, кроме всего прочего, незаметно для других, снабжать своих узников всем необходимым. С этим он успешно справлялся. Фрицель признался на допросах, что запугал узников подвала и парализовал их волю угрозой в случае нападения на него пустить в подвал газ и всех таким образом убить. Полиция пока не смогла найти в подвале место подведения газа. Сейчас экспертами обследуется 300-килограммовая с электроприводом дверь в подвал, дверь из стали и бетона с электронным замком. Фрицель утверждает, что она так запрограммирована, что сама открылась бы, если бы некоторые свое время ее никто бы не открывал, например, в случае неожиданной смерти самого Фрицля. Сам он говорит теперь на допросах, что хотел защитить дочь от наркотиков, и добавляет, она была трудным ребенком. Его частная тюрьма, насилие и беременности дочери – все это стало, по его словам, следствием его желания сделать как лучше. «Да, у него был секс с дочерью», – говорит он, – «но он же не держал ее связанной и не содержал ее как зверя». Жертвами Йозефа Фрицля стали, можно сказать, минимум 7 человек, включая его жену, которая утверждает, что ничего не знала, и как это ни невероятно, ей верит главная жертва – дочь. Дело в том, что, выйдя в 17-летнем возрасте замуж за Йозефа Фрицля, его жена подчинилась его сильной воле, став его первой жертвой на вот уже 50 лет. Но первая ли? Теперь всплывают новые и новые истории из прошлого Фрицля. Уже установленный факт, что он более 40 лет назад отсидел 18 месяцев за изнасилование. Сидел он также и как подозреваемый в поджоге. А теперь проверяется еще, не замешан ли он в изнасиловании и убийстве молодой женщины 22 года назад. Но и одного изнасилования должно было быть достаточно, чтобы в дальнейшем власти относились бы к нему с дополнительным вниманием, а не покупались бы так легко на его сказки. Так считает молва, так пишет пресса, и ответственность тени ложится на нынешнего бургомистра городка. Он пытается в ответ разоблачать некоторые публикации как выдумки. Кроме этого, он заявил, например, по поводу удочерения и оформления опеки Фрицлем. Говорит Ханс Хайнц Ленце, бургомистр Амштеттена. «Я хочу вас заверить, что еще раз внимательно прочитал акты удочерения и опеки. Они с точки зрения закона в полном порядке и не могли вызывать подозрений, хотя газеты излагают и другие мнения и пытаются выставить меня дьяволом». В оправдание властей и ничего не замечавших жителей городка можно привести важный вывод психологов. Говорит психолог Петер Гросс. «Для осуществления его планов Фрицлю требовался интеллект и талант организатора. Всем этим он, несомненно, обладал, так как для себя успешно решал сложнейшие задачи и сумел сохранить все в тайне. Это не могло не быть и для него большой тяжестью, но он, очевидно, со всем этим справлялся». Итак, преступник умен и изобретателен, но разве это нельзя сказать про любого успешного до поры до времени преступника? Ведь преступное сознание, как правило, опережает свои фантазии и смелости, обычные, в том числе и сознание следователей. Самый убедительный пример – события 11 сентября. Преступники всегда знают, что они преступники, и просчитывают возможные реакции окружающих, а те, как правило, не подозревают о том, что делается вокруг них. Многих волнует вопрос, что будет теперь с 6 детьми и одновременно внуками Фрицля, что будет с его женой и дочерью. Говорит Ханс Хайнц Ленце, бургомистр Амштеттена. «Мы, конечно, беспокоимся о будущем жертв. Мы намерены организовать для них новую идентичность, изменить их имена и фамилии. Это мы сможем сделать сравнительно скоро. Но все это, конечно, согласие семьи, так как семья – сама хозяин своей судьбы и сама должна определять, что ей необходимо, и последовательность шагов». Есть еще одна, так сказать, всеобщая проблема в связи с этой историей. Весь мир смотрит телерепортажи и обсуждает происшедшее. Видят все это и дети. Как объяснить им, что произошло? Говорит берлинский психотерапевт Изабелла Хойзер. «Для детей от 4 до 9 лет я предложила бы простое объяснение. Ребенку надо сказать, ты должен знать, что на свете есть плохие люди. И такие люди заперли детей на многие годы. Это, конечно, ужасно. Представь себе, что было бы в твоей жизни, если бы ты не смог играть в футбол или кататься на скейтборде, не мог бы ходить в школу и играть с друзьями. Но теперь пострадавшие дети уже в безопасности. Им помогли, и теперь все уже хорошо». Известная всему миру как жертва 8-летнего заточения и насилия, и также жительница Австрии Наташа Кампуш, однако уверена, как была интуитивно уверена и ранее, находясь в руках мучителя, что она не единственная, кто стал жертвой такого рода, и что детей с подобной судьбой немало. Хочется, однако, верить, что злодеев, подобных Йозефу Фрицлю, который держал 24 года в заточении собственную дочь, и троих общих с ней рожденных от инцеста детей, который заставлял свою дочь писать письма, подтверждающие все то, что он рассказывал соседям, полиции и властям, что таких монстров на свете немного.
Историю амштеттенского монстра рассказывал Юрий Векслер. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Березовский судится с Абрамовичем. Мать Мишели Уильбека отомстила сыну. Умер порнорежиссер Кодино. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
этой неделе в Лондоне возобновились слушания по иску Бориса Березовского против Романа Абрамовича. Опальный олигарх обвиняет придворного олигарха в том, что тот исполнял тайный приказ Путина, когда в 2000 году, якобы угрожая расправой Кремля, заставил Березовского расстаться с активами в крупнейших российских компаниях. Березовский присутствовал на заседании Лондонского коммерческого суда лично, а его бывший компаньон, а теперь ответчик, на заседание не явился, передав через адвокатов, что Березовскому никогда не угрожал.
Согласно подробностям, изложенным в иске, Путин мстил совладельцам основного российского телеканала ОРТ Борису Березовскому и его партнеру Бадри Патаркацишвили за то, что этот канал критиковал действия правительства и лично президента во время катастрофы с атомной подводной лодкой «Курск», когда международная помощь была призвана на этот военный объект слишком поздно и весь экипаж погиб в Баренцевом море. В иске говорится, что Путин якобы прямо сказал Березовскому, что посадит его в тюрьму, если тот не продаст акции, пишет газета «Таймс». В том же году в тюрьму попал другой бизнес-партнер Березовского Николай Глушков. По версии Березовского, Абрамович специально устроил встречу с ним и Патаркацишвили во Франции, чтобы передать правила очередного раунда игры от Путина. Если оба бизнесмена продадут свои акции телеканала ОРТ, Глушкова освободят. Акции были проданы. Первый российский телеканал стал послушным власти, однако Глушков так и остался сидеть в тюрьме. Березовский настаивает, что карта заложника Глушкова была точно так же разыграна, чтобы скупить его акции нефтяной компании «Сибнефть», причем за полцены. Березовский пошел и на это условие. Но Абрамович не только не выполнил обещание похлопотать об освобождении Глушкова, но окончательно распоясался и, вопреки всем предыдущим договоренностям, перепродал третьим лицам, находившуюся в его управлении, долю алюминиевой компании «Русал». Убедившись, что Абрамович окончательно перешел в ближний круг и что над всеми олигархами, которые в этот круг вступить не пожелали, тучи начали стремительно сгущаться, Березовский отправился в добровольную ссылку в Великобританию, где вскоре начал преследование своего бывшего компаньона, оценивая ущерб в 4 миллиарда долларов. Правда, потенциальному ответчику долго не удавалось вручить повестку в суд, пока несколько месяцев назад Березовский, наконец, лично не подкараулил его в одном из лондонских магазинов. В своем иске Березовский также обвиняет Абрамовича в том, что и футбольный клуб «Челси» тот купил действия от лица путинского режима. Адвокат Абрамовича Эндрю Поуп-Луэлл назвал обвинения путанными. Ответчик якобы действовал как соучастник путинского режима. «Кто мне объяснит, как классифицировать такое правонарушение?» – воскликнул растерявшийся британский юрист. Между тем, заработать на имени и репутации Абрамовича не прочь менее известные предприниматели. Литовский бизнесмен Рамунас Кулюшес готовится в конце этого года выпустить водку под названием «Абрамович». При этом Кулюшес опасается, что губернатор Чукотки не одобрит его творческой задумки. Аналогичных претензий может ожидать Кулюшес и от Березовского, который также, пусть немножко, да, Абрамович. Однако ожидать, что Борис Абрамович с Абрамовичем за бутылкой водки Абрамович помириться не приходится.
Стареющему анфанте рибль французской литературы Мишелю Уэльбеку, возможно, очень скоро придется начать открыто говорить о своих вынесенных из детства травмах. Дело в том, что его мать, чей образ он так удачно изобразил в «Берущей от жизни все», но не способный на материнскую любовь героини элементарных частиц Жанин Секальди, его мать, которую также зовут Секальди, только не Жанин, а Люси, написала книгу «Реванш».
Под мелодраматическим названием «Невинный» 83-летняя Секальди обещает рассказать о своей жизни и жизни ее сына. А последней она вряд ли знает больше нас с вами, так как передала Мишеле на воспитание бабушке, когда ему было всего 5, а сама предпочла свободную жизнь хиппи на острове Реюньон в Индийском океане, где и живет в хижине по сей день. Даже псевдоним Уэльбека – это фамилия, вырастившая его во французской провинции бабушки. С родителями он не общался более 30 лет. Первые несколько глав из исповеди его матери на этой неделе опубликовал журнал «Лир». Он выставил меня в романе шлюхой, которая живет за счет какого-то американца под Марселем, в то время как на самом деле я работала день и ночь, готовилась к экзамену по анестезиологии», — пишет Люси Сикальди на страницах журнала. «Понятия не имею, зачем он такое обо мне написал. Скорее всего, ради денег». Сикальди также выразила недоумение по поводу всеобщего почитания таланта ее сына. «Наверное, он так популярен потому, что идет в ногу со своим временем, у которого одни бросовые ценности», — заявила она. Сам Уэльбек пока отказывается комментировать выход в свет мемуаров матери, которые газета «Либерасьон» назвала «дурно написанной коллекцией баек». 2 года назад, когда вышла его неавторизированная биография, частично основанная на интервью с Люси Сикальди, Уэльбек отказался ее читать и написал в своем блоге: «Моя шлюха-мать все равно ничего интересного не расскажет. Она слишком эгоцентрична, чтобы вспомнить хоть одну значимую деталь о чем-либо, кроме себя самого».
Жан-Даниэль Кодино – легендарная фигура в мире гей-порнографии. После нескольких лет во французском кинематографическом мейнстриме в начале 70-х Кодино решил посвятить себя красоте обнаженного мужского тела и только ей. К концу прошлого века Кодино снял 54 тематических фильма. О смерти знаменитого порнографа сообщил его интернет-сайт, вывесив заранее заготовленное обращение.
«Если вы читаете эти слова, то знайте, что я убрал камеру, погасил огни, задернул занавес и подарил свой последний поклон. Так уж создан человек, что он запоминает лишь доброе и прекрасное. Вот и я оставляю вас со свободным сознанием, переполненным бесконечными образами молодых мужчин, иногда сильных и решительных, иногда хрупких и уязвимых». Конец цитаты. В недавнем интервью Кодино сказал: «Мне не нравится снимать героев в искусственных позах. Мне интересна личность, потому что она мыслит, потому что у нее свое обаяние. Меня не интересуют машины и роботы. Я снимаю настоящих людей, таких, как мы видим ежедневно, выйдя на улицу». Заключительные слова прощального обращения Кодино гласят: «Возбужденный фаллос – символ жизни. Крест – символ смерти». Жану Даниэлю Кодино было 64.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Живая легенда Америки, 67-летний Боб Дилан, 5 лет назад возглавивший список 50 рок-гениев всех времен, а недавно получивший плюс ко всем своим многочисленным наградам еще и Пулитцеровскую премию, примет участие в традиционном музыкальном фестивале, который будет проходить 9 и 10 августа в Балтиморе. Как сообщила в пятницу Associated Press, билеты на этот 2-дневный фестиваль уже поступили в продажу, и их можно заказать на интернете. Среди других исполнителей – легендарный рокер Чак Берри, Foo Fighters, Kanye West, Nine Inch Nails, Jack Johnson, Iggy and the Stooges, Stone Temple Pilots и многие другие. В прошлом году на Балтиморский музыкальный фестиваль пришли более 100 тысяч человек и приняли участие более 40 групп и музыкантов. Британские рокеры Coldplay решили подарить своим поклонникам новый сингл из их еще не вышедшего и широко разрекламированного альбома «Viva La Vida» or «Death and All His Friends». Песню «Violet Hill» с более мощным, более экспериментальным звуком, чем их предыдущие композиции, можно получить бесплатно на веб-сайте группы. Достаточно указать только свой электронный адрес. Правда, скачать первый сингл из нового альбома, ничего не платя, можно лишь в течение нескольких дней. А затем, начиная с 6 мая, его можно будет уже только купить на интернете или в магазине. Как и новый альбом, который поступит в продажу 12 июня. Сингл «Violet Hill» впервые прозвучал по радио BBC во вторник. Во время беседы беседы с ведущим программы Джо Вилли, лидер Coldplay Крис Мартин сообщил, что они планируют еще один бесплатный концерт, на этот раз в Барселоне, но не назвал даты. Группа недавно объявила, что собирается, популяризируя новый альбом, устроить несколько бесплатных шоу в Лондоне 16 июня и в Нью-Йорке в Madison Square Garden 23 июня. Однако, как поклонники смогут попасть на эти концерты, Coldplay пока не сообщили. В Билборде вторую неделю подряд лидирует новый альбом Марайи Кэрри и Equal MC2, сингл из которого «Touch My Body» мы уже крутили. А вот в чартах Hot Mainstream Rock на первое место вышел новый сингл группы Three Doors Down «It's Not My Time». Его и послушаем.
Doors Down на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение российско-грузинских противоречий из-за Абхазии. Мы поговорим о 40-й годовщине со дня выхода первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий» и решении Дмитрия Набокова опубликовать последний роман своего отца. Вы услышите обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий. Оставайтесь на волне свободы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.